Николай Лейкин. От него к ней и от нее к нему. По-современному. Рассказ. Было зимнее воскресное утро. Молодой купчик Семен Миронович Калинкин сбирался к обедне и повязывал себе в зале перед зеркалом галстук. В спальной шуршала юбками его молоденькая жена.
«Шубку мне к обедне-то надеть или черно-бурый салоп?»
— спрашивала она мужа. «Зачем шубку? В шубке прошлое воскресенье были. Салоп надень, а то наши рыночники могут подумать, что мы его заложили.
Стало быть, и браслетку бриллиантовую надеть?»
«Вали и браслетку. Мужу кредиту больше. Оно, конечно, сегодня холодно, но все-таки раза два-три руку-то выставить будет можно.
А бриллиантовые серьги?»
Но в это время раздался звонок. Разряженная Калинкина выбежала из спальной в залу и начала заглядывать в прихожую. В залу вошел молодой человек с закрученными усиками. Он был в синем суконном кафтане нараспашку, в красной рубахе, плисовых шароварах и высоких сапогах. Бросив на стул шапку, он начал раскланиваться.
«Николай Иванович, какими судьбами? Сколько лет, сколько зим! Самой нашей свадьбы не бывали, а уж этому полгода будет!» — воскликнула Калинкина.
«Да невозможно было-с», — отвечал он. «Сначала по покойнику тятеньки 6 недель справляли, потом, дорвавшись до гулянки, по клубам начал чертить, а теперь свою собственную жизнь по-современному устраиваю. Ведь у нас при тятеньке какая была жизнь? Целый день на фабрике, либо в конторе, а в 10 часов ужин и на боковую. А теперь не то, теперь у меня все по-современному». «Слышал, слышал, что ты чудишь. Зачем это в таком костюме-то?» — спросил Калинкин. «Это я славянофилом подражаю. У меня теперь все по-современному. Вот теперь рождественский пост, а для меня дома скоромное стряпают. Будет. Достаточно тятенька над нашим братом потиранствовали. У меня теперь на квартире при фабрике и библиотека своя, и физика, и химия. Вчера на чердаке обсерваторию устроил и телескоп поставил. Литератора при себе держу. Это по-теперешнему мой первый друг. Мы с ним и букашек рассматриваем, и луну, птиц морем, и потом оживляемое, и все эдакое. Заливалов фамилия. Помнишь, мальчишки на Невском книжку «Волчий зуб» продавали? Так вот это его сочинение. Умнейший человек. Теперь еще поутру он как встанет, чаю ни-ни, а вот эдакой стакан водки. Мы думаем с ним даже газету издавать».
«Отлично. Ну, садись».
«Не, боже мой, я на минутку. Я приехал, чтобы пригласить тебя в Николин день ко мне на именины. Будет литературный, физический и химический вечер. 4 бутылки одного киршвассеру для жонки купил. Приедешь?»
Калинкин взглянул на жену.
Гость продолжал. «Вас, Анна Андреевна, я не приглашаю, потому у меня холостой пир. Конечно, ежели бы вы были дама современная, то вам это наплевать. По-современному даже и девицы к холостым ездят. Впрочем, милости просим, можете с моей маменькой посидеть, только не советовал бы, потому тоска. Маменька у нас теперь в таком сюжете, что у них после 5-го слова сейчас покойник тятенька пойдет. И уж как затянут этот карамболь, так шабаш. До 2-го пришествия.
«Так приедешь, Семен Миронович?»
Калинкин замялся.
«Да не знаю, право. Слова не даю. Ты сам знаешь, я теперь человек женатый. Неловко ему одному», — докончила жена. «Всего полгода женатый и вдруг без жены. Он и не пьет нынче. К тому же к вам на фабрику и далеко. Оттуда ночью извозчиков не найдешь. Еще ограбят, пожалуй».
«Насчет этого не сомневайтесь», — прервал гость. «Я пришлю за ним свою лошадь и на ней же обратно доставлю. Мой кучер Михайло — самая верная личарда. Он у меня теперь все. Кучер, лакей, при химии и физике состоит и во всех переделах со мной бывал. Согласны?»
«Да неловко, Николай Иванович. Ну, сами посудите, что я без него целый вечер делать буду?»
«Вы тем временем поспите. Чудесно. Анна Андреевна, на коленях вас умоляю». Гость встал на одно колено.
«Ах, срам какой, что вы, встаньте!» — взвизгнула Калинкина и бросилась поднимать его.
«До тех пор не встану, пока не дадите согласия».
«Согласна, согласна. Только как он?»
«Он и сам не хочет».
Гость вскочил с колен.
Калинкин взглянул на жену.
«Разве уж для того только, чтоб литератора посмотреть?» — сказал он ей. «Помнишь, Аня, мы читали его книжку «Волчий зуб».
«Это что, тараканов-то в земле нашли?» — спросила она. «Нет, «Волчий зуб» — красненькая книжка. Еще Петр Семенович в пьяном виде читал».
«Ах, помню, помню. Насчет того, как цыгане девочку украли».
«Совсем не в ту центру», — отозвался гость. «Ну да наплевать. Прощение просим, пора. Прощай, Сеня. В 7 часов я пришлю за тобой лошадь. Рад, что ты, по крайности, посмотришь, как люди по-современному живут».
«Главное, к вину его не преневоливайте и к 12 часам домой доставьте», — упрашивала Калинкина.
«Как редкий бриллиант доставим. Прощай. Прощайте». Гость раскланялся и исчез. Про купеческого сына Николая Ивановича Переносова все его родные и знакомые в одно слово говорили, что он пустой человек. И в самом деле, оставшись после смерти отца, человека сурового и строгого, не дозволявшего сыну ни малейших развлечений, Переносов совсем перестал заниматься делом. Фабрикой управлял приказчик, а он только и дела делал, что разъезжал по трактирам, по театрам и клубам. В одном из трактиров он познакомился с неким Заливаловым, в сущности, праздно шатающимся человеком, но который, однако, рекомендовался ему как литератор и адвокат. В трактире Заливалов был завсегдатаем, держал себя очень развязно, присосеживался к угощению загулявших купцов, показывал им разные фокусы с серебряными монетами и, напившись пьян, кричал «Всех пропечатаю!», вследствие чего приводил купцов в немалый трепет, и они тотчас же старались или дать ему взаймы рубля 2-3, или проиграть их ему в орлянку. Между трактирной прислугой про него ходила молва, что он у мировых такой сведущий человек, что даже и виноватого может сделать правым. Знакомство Переносова с Заливаловым началось с того, что тот его обыграл на бильярде на 5 рублей и подарил ему свою книжку «Волчий зуб». Переносов тотчас же потребовал бутылку шипучки в белом клобуке и сообщил, что давно уже ищет случая познакомиться с умными людьми, а в особенности с литераторами. При следующей встрече Заливалов говорил уже Переносову «ты», прямо требовал от него угощения и повез его наблюдать воровские нравы в трактир «Малинник», после чего они попали в Екатерингов, а наутро Переносов и сам не знает, как литератор Заливалов очутился у него спящим в его кабинете. С этого дня он не покидал уже более Переносова и поселился у него. Каждый день придумывал он какую-нибудь новую закуску или новый настой для водки, причем при выпитии первой рюмки стрелял из пистолета холостым зарядом, научил Переносова варить жжёнку, жарить бифштекс на прованском масле и разгрызать рюмку без видимого ущерба для рта. Переносов был от него в восторге. «Я тебя и в литераторы выведу, только тебе надо жить иначе», — говорил ему Заливалов. «И в самом деле, человек ты богатый, а живешь свинья свиньей. Разве так живут современные люди? А то как же». «Сделай милость, научи, я всегда готов», — отвечал Переносов. «Прежде всего, разве может быть кабинет без книг? Книг купить надо». «Так только разве за этим дело? Сейчас же поедем и купим. Книжку почитать на ночь — прелюбезное дело. Это я люблю». Приятели отправились за книгами и, кстати, купили электрическую машину с приборами. По приезде домой Заливалов начал Переносову показывать разные опыты с электрической машиной и лейденской банкой и привел его в восторг. «Это вот физика называется», — сказал он ему. «А там химию заведем, будем добывать газ. Одним газом будем морить птиц, а другим оживлять их». «Друг, заведи Христа ради. Едем сейчас покупать эту самую химию». Через 2 недели кабинет Переносова совсем преобразился. Тут были шкапы с книгами в софьянных переплетах, столы с физическими инструментами, колбы, реторты, химические препараты в банках, тигли, анатомический человек из папье-маше, жабы и змей в спирте, чучело летучих мышей, а в углах поместились 2 человеческих скелета на подставках. Переносов жил не один в доме. С ним вместе жила его мать-старуха, которой отец Переносова отказал после своей смерти все состояние. Следовательно, сын в денежном отношении был в полной зависимости от нее. Появление в их доме литератора сильно ее опечалило. «Споит он его, споит, мерзавец!» — плакалась она о сыне своим приживалком, но в деньгах сыну на его затеи все-таки не отказывала, хотя и давала их ему после сильного спора. Когда же в один прекрасный день сын явился домой вкупе с литератором пьяный и привез скелеты летучих мышей, то она окончательно возмутилась. «Вон!
«Все вон! Да и ты, господин литератор, проваливай!» — кричала она. «Где же это видано, чтоб в христианском доме вдруг эдакую пакость? Ведь здесь чай образа есть!»
Литератор скрестил на груди руки и крикнул Переносову. «Николай, что тебе дороже, мать родная или образование?»
«Разумеется, образование», — отвечал Переносов.
«Маменька, неужто я из-за ваших глупостей и предрассудков должен всей современности лишиться? У нас в доме есть еще верхний этаж. Переезжайте туда, да и живите себе спокойно. Вы хотите серым образом жить, а я этого не желаю».
«Знать ничего не хочу. Тащи вон шкелеты. А нет, я позову фабричных, и те все вон вышвырнут».
Литератор крякнул, погладил бороду и сверкнул глазами. «А по силе 22836 статьи, знаете, за эти вещи-то что бывает?» С расстановкой строго произнес он.
«Маменька, не дразните его!» — воскликнул Переносов.
«Он адвокат, у всех мировых свой человек и все законы, как свои пять пальцев, знает. Он вас в Сибирь может упечь за ваши действия!»
Мать испугалась, заплакала и, опершись на плечи приживалок, поплелась в свою комнату.
На другой день она перебралась в мезонин, а сын остался жить в нижнем этаже. Литератор Завивалов был при Переносеве безотлучен. Каждый день он придумывал новые забавы. То морил в азоте птиц и оживлял их в кислороде, то делал взрыв какого-нибудь газа, то созывал фабричных и, составив из них цепь, разряжал в них лейденскую банку. Фабричные, получив от электрической искры толчок, приседали и вскрикивали, после чего им давалось по рюмке водки, и они отпускались на фабрику. Не забывали себя разной хмельной дрянью и хозяин с товарищем, и уже к вечеру никогда не были трезвые.
Видя все это, мать сильно огорчалась. «Да вам бы женить его, Пелагея Дмитриевна», — говорили ей про сына знакомые.
«Пробовала, голубчики мои, да ничего с ним не поделаешь», — отвечала она. «Хорошую девушку и богатую ему предлагала, да разве он путный? Твердит одно уж, коли женюсь на ком, так женюсь по-современному, на актрисе. И осрамит меня. Женится на актрисе, я это знаю. Как бы вот литератор от него этого спровадить? Да никак нельзя. Я уж и отступного ему 50 рублей давала. Что же вы думаете, деньги взял, а уходить не уходит? Да еще теперь кланяться перестал».
Чтобы как-нибудь обуздать сына, мать несколько раз решалась было не давать ему денег, но и тут у него находились уловки и угрозы, и ее решимость оставалась ни при чем. За деньгами он начал являться к матери не иначе, как в обществе своего любимца, кучера Михайлы. «Мне, маменька, 200 рублей денег надо», — говорил он. «Хочу на чердаке трубу поставить и звезды небесные рассматривать».
«Откуда у меня деньги, Николенька?» — отвечала она. «Ведь ты сам знаешь, какие теперь платежи по фабрике».
«Полно хныкать-то, словно Кощей бессмертный. Фабрика фабрикой, а сын сыном. Не по миру же мне идти, в самом деле. Так не дадите?»
«Нету денег».
«А коли не дадите, так мы сейчас...» «Эй, Михайло!» — приказывал он кучеру. «Тащи сюда из кабинета скелеты!»
«А летучих мышей не прикажете захватить?» — отзывался кучер.
«Тащи летучих мышей и жаб, и всяких гадов!» Кучер бежал вниз. Мать плакала, крестилась, и, боясь опоганить свое жилище нечистью, в конце концов выдавала требуемые деньги. За два дня до своих именин Переносов явился к матери и сказал: «Ну, маменька, пожалуйте 300 целковых. В день ангела у меня будет пир горой. Будет такой современный вечер, о котором вы по своему необразованию и понятия не имеете. И, кроме того, будет сюрприз гостям. Две французинки отменной красоты. Они споют и станцуют».
«Николенька!» — начала была мать.
«Михайло, тащи сюда змею!» — крикнул он кучеру. Мать только всплеснула руками и дала деньги. 6 декабря, часу в 8 вечера, именинник Николай Иванович Переносов и его неизменное копье литератор Заливалов расхаживали в своей квартире по зале и ожидали приезда гостей. Посреди комнаты помещался большой стол, покрытый зеленым сукном, на котором стояли электрическая машина с приборами, резервуары с заранее приготовленными газами и две клетки, одна с воробьями, другая с кроликом. Такой же стол со всевозможными выпивками и закусками стоял у стены. Над столом на стене была надпись «Предварительная выпивка».
«Французинки-то, Олимпий Семенович, настоящие будут?» — спрашивал у Заливалова Переносов. «А то как же! Самые настоящие из Орфеума! Я их пригласил попозже. Мы их, знаешь, на закуску гостям пустим!»
«Ты уж с ними, пожалуйста, по-французски, потому иначе кто же? Правда, у меня будет купец русов. Он и в Париже был, только по-французски навряд понимает, потому сам рассказывал, что 12 дней там прожил и все в пьяном виде обретался. Эх, далеко мне еще до настоящей современности!» — вздохнул Переносов. «Ведь вот уж устриц подавать будут, а я их и в рот взять не могу. Не стали бы гости-то смеяться. Давеча пробовал, закатал ее, знаете, в хлеб, обмазал горчицей. Жевать жую, а проглотить не могу».
«Ничего, бывают и современные люди, а устриц не едят», — успокаивал Заливалов.
«Литератор этот твои знакомые, в котором часу хотели приехать?»
«Ровно в 8».
В 9 часу гости начали съезжаться. Первым пришел капитан Замолов, живущий недалеко от фабрики и познакомившийся с Переносовым за несколько дней перед тем в фабричном трактире. Он был в отставном мундире и принес с собой шпагу, на которой должен был быть прикреплен сахар при варении жжёнки. Закурив трубку, он сказал: «При питье жжёнки предупредите гостей об ее крепости. Она сладка, и ежели человек неопытный, то может до смерти опиться. У нас во время крымской кампании был такой случай. Один юнкер белобородовского гусарского полка пил, пил, упал и более не вставал. Как сейчас помню, полком командовал тогда полковник Урываев. А вторая шпага у вас есть? Нужно крест-накрест».
«Нет», — отвечал Заливалов, — «но мы возьмем железный аршин. Это еще лучше. Будет соединение атрибутов двух сословий — дворянского и купеческого». После Замолова приехал толстый купец Русов, известный Кутила, и, познакомившись с капитаном, тотчас же сообщил ему про себя, что он холост и живет с беззаконницей. Вслед за Русовым прибыла 4-местная карета, нагруженная 5 гостинодворскими приказчиками, приятелями Переносова по приказчицкому клубу. Притащился выходной актер Перепелов и тотчас же взял у хозяина 40 копеек, чтоб отдать извозчику. Пришел фабричный трактирщик и мелочный лавочник Иванов в сапогах со скрипом. И, наконец, прибыл Семен Миронович Калинкин во фраке и белом галстуке. Каждого гостя Переносов подводил к закуске и просил выпить. Калинкина он познакомил с Заливаловым и также потащил к закуске. Тот упирался. «Не преневоливай меня сегодня к питью, не буду пить», — говорил он. «Разве одну только и ни капельки больше? Я приехал, собственно, чтоб посмотреть. Сам знаешь, я теперь человек женатый. Молодая жена на силу урвался. К тому же и тесть еще не все приданные деньги отдал. Я у него в руках, а не он у меня».
К столу подошел Заливалов и чокнулся с Калинкиным.
«Какой торговлей занимаетесь?» — спросил он.
«В Александровском рынке красным товаром торгуем», — отвечал тот.
«Зайду, беспременно зайду. Мне кое-что потребуется», — покровительственно проговорил Заливалов. «По второй, чтоб не хромать, можете».
«С душевным бы удовольствием, всех превеликих чувств, но сегодня нельзя. Я, собственно, на самое малое время приехал, потому завтра дело».
«Ну, для меня со мной чокнись», — упрашивал Переносов.
Калинкин выпил 2-ю рюмку. Переносов взял его под руку и повел показывать свой кабинет. Показав ему библиотеку, скелеты и прочие предметы, он отвел его в угол и чуть не со слезами на глазах сказал: «Сеня, ты видишь, что у меня все по-современному. Будучи другом, скажи по совести, можно заметить, что я из серого купечества?»
«Никоим образом нельзя заметить», — отвечал приятель.
Вскоре приехали 2 литератора. Один из них был в высоких охотничьих сапогах и говорил сиплым голосом, другой — в желтом пиджаке и с подбитым глазом. Заливалов тотчас рекомендовал их хозяину и сказал, что теперь можно начинать вечер.
«Я думаю, не выпить ли прежде всем по рюмке, а потом и начинать», — заметил Переносов. «И то дело», — отвечал Заливалов. «Господа, перед началом музыкально-литературно-химическо-физического вечера хозяин предлагает выпить по рюмке вина или водки», — торжественно произнес он. Гости двинулись к столу с закуской.
«Ты там как хочешь, а я не буду пить», — говорил Переносову Калинкин. «Сам знаешь, жена сидит дома одна. Ну что ей за радость? Вдруг я пьяный приеду? К тому же я ей слово дал не пить.
Господи, неужто с 3 рюмок-то? Ну для меня».
Калинкин упирался, однако выпил. Все сели по местам.
«Отдел литературный», — возгласил Заливалов. «Петр Иванович», — обратился он к литератору в охотничьих сапогах, Садись за стол и прочти нам что-нибудь. Прочти свой рассказ «Антошка юродивый».
«Как же я прочту, коль у меня нет рукописи?